Здравствуйте, Шавуатов Агутвох. Мы находимся в Мишле на 260-м уроке. И мы начинаем разбирать снова Эшет Хайль, как мы договорились, сейчас комментарий Амицидас, а потом мы пройдем Мальбима и Гагро под конец уже. Думаешь, сегодня мы пройдем Амицидас полностью. Итак, 10-й пасук говорит Эшет Хайль Мимца, кто найдет добродетельную жену. В прошлый раз мы прошли это с Раши, который объясняет, что речь идет о контакте между человеком и его душой, если я не ошибаюсь, одну секундочку, и Торой, между человеком и Торой, и Эшет Хайль – это Тора. Мы прошли, более или менее разобрали весь Магалах Раши, очень короткий, потом фактически к нему еще раз вернемся, потому что Мальбим и Агро немножко разжевывает ту же самую тему. Теперь… Что говорит нам Эшет Хайль Мимца, что нам говорит Мицудас? Мицудас говорит, что Эшет Хайль – это тот человек, который найдет душу, которая является Нефиш Мускелет, душа, которая Мускелет, то есть грамотную, умную душу, Аль-Шлемата в цельности, чтобы знать и понимать самому по себе все слова хохмы, которые, хохмы и разума, которые вытекают из нее. И он говорит, что очень трудно найти вот такую вот душу, которая будет полноценна и шлема, и так далее. Но немца, а вон в этих былот лада даколь. Но в ней, в душе, одну секунду, в душе находится, а вон в этих былот какие-то проблемы, грехи и какие-то другие вещи, которые стремится познать все. И она, поскольку она макира, она знакома с действиями, и очень далека она от награды внутренней, и нету у нее, у этой души, нету эриха демьон, нету оценки и подобия, которое существует в ней. Потому что мухерга пниним, человек, который продает пниним, продает изумруды, драгоценности, жемчуг, он берет определенную сумму за это. И они... Вот эти вот суммы, о которых мы говорим сейчас, яцими тахат едо, это выходит из-под его руки. Но человек, который преподает мудрость, кроме того, что это имеется в виду какая-то цена преподавания, то в другой мудрости остаются оба внутри этого человека. То есть, когда я покупаю жемчуг, я плачу деньги, я приобретаю жемчуг, но у меня я лишаюсь денег, которые я заплатил. Человек же, который преподает Тору другому человеку, у него остается его Тора в его руке, и приобретающий тоже приобрел эту Тору. И если так, то Бааль Нефеш, человек, у которого высокий уровень души, он может лааскиль бэзэ, бэхохмот мирубот, он может приобрести очень много мудрости, различных видов мудрости от разных людей, и все они будут у него, и человек, который дает эту мудрость, она у него полностью остается. То есть, тот, кто находит Эшет Хайль, находит мудрость, он у того, у кого он черпает свою мудрость, он ничего не лишает этого человека. Это первое никуда, первый элемент, который здесь нам сообщает Шломо Амелах. Дальше. Батех лаба лев баала. Уверены в нем, в ней, в этой. Ее муж уверен в ней, в жене. Объясняет Мицудас, о чем идет речь. Что Бааль Нефеш Мускелет, человек, у которого есть вот эта мудрая душа, он верит в ней. И ло ихсар, и у него нету нехватки, чтобы отрицать какой-то, чтобы лишь лоль, чтобы не было у него в достатке этой мудрости, кроме него, потому что он может лиламет мурато, он может всегда обучать замены этой мудрости, он может давать ее кому-то. То есть человек, который обладает этой мудростью, то если у него действительно есть нефиш мускелет, мудрость, которая грамотная мудрость, которая есть душа, которая очень грамотная, то он всегда может на нее положиться, потому что он знает, что она включает в себя много мудростей и всегда может продолжать учиться. Гмалатогу товалара. Ее награда этой души, она тоф, а не ра, она хорошо, а не плохо. То есть вот эта вот душа, которая называется Нефеш Мускелет, о которой все время Эшет Хайль, который объясняет Мицидас, что это душа, которая Мускелет, понимающая душа, она будет вести, управлять, направлять своего мужа. Мы нативе Шарла Тофло в каком-то прямом нативе, в каком-то прямом направлении, которое является для него добром. Велоэсия, и она не даст ему уйти в сторону и поехать какими-то окружными путями к злу. И поэтому все дни своей жизни не будет у человека какого-то, какой-то токолы, какой-то, какого-то препятствия, какого-то падения. Он останется внутри вот этой вот ситуации. Это новый элемент, новая вещь, которую нам пишут. Дальше он продолжает и говорит. То есть награда, плата за то, что у человека подобная душа, которая душа маскелет, она всегда плюс и никогда бывает дебет и не бывает кредита. То есть никогда не выходит в минус. Продолжает он говорить, Даршугу, человек, который ее ищет, вот эту вот разумную душу, Эшет Хай, Ген таскиль лахкор мицпуней таамей мицвот. Это те, которые ищут и исследуют какие-то вещи, которые связаны с таамей мицвот. Человек, который обладает вот этой разумной душой, нашел ее, то он теперь постоянно ищет смысл заповедей. Шиасотен мишифалеем, на который сотен начинает лисатен, очень трудно привести от слова сотен и глагол, пытаться каким-то образом соблазнять и объяснять бессмысленность мицвот. Мы знаем, что одна из работ Яцергора, которая есть у человека, это то, что непонимание смысла заповедей приводит к тому, что начинается как бы самостоятельное обвинение о том, что вот, какой смысл в этой мицве. У некоторых людей начинаются разговоры о том, что все это было когда-то, во времена у них, сегодня все иначе. Например, то, что свининку нельзя кушать, это связано с тем, что когда-то в жарких странах не было холодильника, она быстро портилась, поэтому Тора запретила ее есть, но на самом деле весь смысл – это состояние здоровья. А сегодня, когда мы все живем в холодильниках, не только свинины, но и люди, то исключительно этими можно питаться, никакой проблемы нету и так далее. Это вещи, которые как бы работы Яцергары, когда сотан начинает придумывать какой-то смысл мицвы, и из этого смысла выворачивает наизнанку всю Тору. Я рассказывал, что меня, может, ничего страшного, если я повторю, но меня просто произвело дикое совершенно впечатление. Одна история, которая со мной была, когда я давал какой-то урок, и меня попросил один человек из государства Украины, чтобы я дал урок по кашруту. Как вы понимаете, когда даются лекции для, в общем, начинающих людей, тебя вдруг просят урок по кашруту, то лектор сразу же воодушевляется, что вот кто-то хочет сделать шоу, он начинает соблюдать кашрут. Счастье просто обалденное. И вот я давал этот урок по кашруту, рассказывал то, все пятое, десятое. Неважно сейчас, что я рассказывал, не имеет, как выяснилось, не имело никакого значения. Этот человек сидел и записывал тетрадку. Девушки и тетеньки иногда записывают тетрадку. Что мужчина что-то записывал тетрадку на лекции, это вещь почти невероятная. Это совсем, кажется, очень так вот, ну, воодушевляет преподавателя. И вот в конце урока он вдруг заявляет, что все, что вы сказали, для нас не актуально. Я, естественно, подумал, поскольку это Паватинки с детства, то я подумал, что сейчас он станет объяснять, что у них где-то там на Украине не купить кошерной еды. Хотел начать готовиться к вопросу и отвечать, где можно что достать. Какие-то вот такие вот вопросы. И тут человек заявляет, что поскольку на Украине очень много радиации, а по телевизору говорят, что радиация выводится исключительно свиным жиром, салом, то поэтому мы никак не можем соблюдать кашрут, потому что это опасно для здоровья, потому что иначе мы не можем избавиться от радиации. Я понял, что дальше уговоры и продолжение разговора – это в пользу бедных. Потому что когда Яцер Гора находит такой способ, то уже Эйнель Малидабер. Просто разговор становится впустую. Вот такие истории бывают довольно часто в разных вариациях, но довольно часто бывают всякие подобные вещи. И когда к человеку более верующему приходит Яцер Гора и сотен хочет ли сатен, как он говорит, то мисатен именно о том, что в данном случае там мицву не имеет, вообще мицву обязательно, но в данном конкретном случае эта мицва не имеет смысла потому-то и потому-то. И это то, что он говорит, что человек должен, обладающий вот этой вот душой, он должен леоскиль, он должен поумнеть, то есть использовать эту эшетхайль, душу, которая мудрая, он должен ее использовать для того, чтобы лахкор, чтобы исследовать мицпаны и таны мицвот. Всякие мацпуны, всякие указания на смысл заповедей, поскольку сотан все время пытается про них каким-то образом обвинять. Я привел один пример. Вы понимаете, что это примеров. Это количество элдворим, шейн лэм шиур, вещи, у которых нет предела. И человек всегда может найти какие-то оправдания для несоблюдения заповеди и каких-то причины для того, чтобы изменить какой-то способ соблюдения заповеди. Понятно, что я сейчас не говорю о таких самых грубых причинах, которые могут встретиться. Причины, связанные с тем, что давай мы не будем, соблюдать вот такой-то, такой-то мицву, потому что сейчас это не актуально. Понятно, что речь не идет о заповедях кашрута, на более высоком уровне совершенно другие приходят какие-то таанот, какие-то способы объяснения, но эти способы всегда очень похожи. Например, даже такой самый грубый пример, который может быть даже не совсем честный, но этот пример очень известный, когда приходит человек, который заявляет нам, что Тора устарела, Тора становится Ветхим Заветом, а вот сейчас Всевышний посылает одного молодого человека, который родился беспорочным зачатием, я извиняюсь за словосочетание, и вот он приходит, чтобы сказать, как теперь надо, потому что эти заповеди уже устарели, был какой-то период времени, когда они были необходимы, но теперь, пусть у евреев останется суббота, это ему почему-то не мешало, но теперь надо исполнять совершенно другие вещи, которые связаны с каким-то минимумом, который он придумывает, и так далее. Идея та же самая, что поскольку Таамы Мицвот он рассматривает как устаревшие, как почему-то годный или Итбатель по разным причинам разный, то начинается аннулироваться, то начинается полный балаган. И идея того, что Всевышний его завет с сам Израилем, его союз с народом Израиля мог устареть. Так вот, обветшать Ютермизе, просто само название Ветхий Завет немножко страшно звучит по отношению ко Всевышнему. Я не представляю, какое отношение, как надо думать о Творце, чтобы высказать такое слово. Но мы видим, что есть такие люди. Так вот, Сотан начинает задавать вопросы, как, например, объясняет Мецидас, лавишат шатнес, надевание шатнеса, лен и шерсть вместе и тому подобное. Человек начинает думать о том, что почему, собственно, Тора запрещает надеть шерсть и лен вместе. Какой смысл этого? Или какие-то другие килаим, какие-то другие вещи, связанные с галахот килаим. Килаим – это смесь каких-то вещей, которые Тора запрещает. В одежде Тора запрещает лен и шерсть вместе, а в других вещах Тора запрещает, например, пахать на быке и осле вместе. Это запрет Торы. И смысл этого запрета, его понять очень тяжело. Первая идея становится, естественно, рождается в том, что это связано с тем, что бык сильнее, осел слабее, поэтому это издевательство над животных, их нельзя впрячь в одну упряжку. Как говорил Пушкин, что в одну упряжку упрячь не можно коня и пламенную лань, поскольку они несовместимы с друг другом. И поэтому, если мы видим, что мы даем быку и ослу более легкую работу, которую осел вполне может справиться с ней, то бык ему не будет мешать, и поэтому в этом случае Тора это не запретила. И поскольку я уже придумал какой-то смысл заповеди, то я могу решить эту проблему каким-то очень простым путем. Я когда-то, когда начинал соблюдать заповеди Торы и встретил эту заповедь, это было в самом начале, я даже, наверное, не могу сказать, что я уже начал соблюдать. Вы знаете, что период начала соблюдения мицвот, он обычно не за один день. Вот я решил, что я соблюдаю мицвот, и все. Даже если человек решил и начал соблюдать мицвот, то он еще многих мицвот не знает и продолжает учить Тору. Так вот, в этом начальном периоде соблюдения мицвот я дочитал до этого места Хумаша и прочитал что-то из комментариев, может быть, Галаху, я уже не помню, где и что я читал, вот, по поводу того, что нельзя на быке и осле вместе пасти. И меня это очень потрясло, потому что я хорошо помнил из мифов Древней Греции, что когда человек по имени Одиссей, он поклялся своей жене по имени Пенелопа, что он ее не оставит и не пойдет на войну, и с другой стороны, у него была более ранняя клятва, что он должен идти на войну, чтобы спасать там Елену и так далее, то поэтому он попытался освободиться от этой клятвы тем, что он будет сочковать сумасшествие. И для того, чтобы сочковать сумасшествие, он, когда к нему пришли представители военкомата, в виде, там, не помню кого, Агамемнона, Аякса, я не очень помню всех, кто приходил, то он решил, что он будет сочковать сумасшествие тем, что он будет пахать землю на осле и быке вместе. Когда они это увидели, они сразу поняли, что человек тронулся умом. Потому что даже в Древней Греции, понятно, что как-то туда вошло из Торы, каким образом, я не знаю, мы сейчас в Хануке находимся. Очевидно, что очень многие вещи из Торы дошли до философии греков, хотя это было в более ранний период, чем период Хануки, понятно, во время Трои. Но, тем не менее, они, увидев, что Ахиллес пашет на быке и осле, они сразу поняли, что он сумасшедший. Это был такой симан мувгак, стопроцентная гарантия сумасшествия. Они решили его проверить тем, что они подложили под плуг ребенка, и когда его собственного сына, этого самого Одиссея, когда он остановил упряжку, они поняли, что он просто сочкует сумасшествие. Но сама идея сумасшествия родилась из того, что он сочковал тем, что он пахал на быке и осле. То есть даже у народов мира это было что-то совершенно невообразимое, и сделать такое, может быть, только, мог только сумасшедший. С шатназом, идея шатназа, это другой вид келаим. Я сейчас не буду входить и объяснять там и этих мицвот, поскольку это совсем не наша тема, но говорит нам Мицуда, что человек, который обладает вот этой душой, которая маскелет, разумной душой, эшет хайль, у которого есть, то он будет понимать, он придет к тому, чтобы исследовать и понять на каком-то уровне. Понятно, что полностью заповедь, ни одну смысл заповедь понять невозможно, но какой-то минимум понимания, когда рождается понимание какой-то мицвы, то он понимает, почему на самом деле нельзя надеть шерсть и лен одновременно, почему бык и осел в упряжке, они несовместимы, что это не связано с такими глупостями, которые говорятся. И поэтому он не будет уже, у него будет что ответить сатану на его таану, почему Ецер Гора, когда, собственно, она к нему не придет, не начнет спрашивать, потому что у него уже есть ответ. Вот, если у него не будет этой мудрости до конца, он не поймет этого, до цели того смысла заповеди, то тем не менее, это невозможно понять полностью, он тем не менее будет выполнять эту мицвот, которую он немножко понимает смысл заповеди на каком-то уровне, то он будет выполнять эту мицву без лени, без такой ленивости выполнения мицвот. Потому что чем больше человек воспринимает мицву, тем больше он работает и пытается соблюдать эту заповедь. Это одна из вещей, из-за которых мы действительно немножко касаемся Таамы и Мицвот. Потому что если бы не эта причина, что мы боимся Ецер Гора, который нас заставит, попытается соблазнить и работать иначе, не выполнять Мицвот нормально, или лениться в отношении выполнения Мицвот, если бы не попытка наша постичь немножко и соблюдать Мицвот без ленности и без Итрашлута, о котором мы сейчас говорим, то на самом деле Таамы и Мицвот нам абсолютно не нужны, потому что это гзера закосов, это то, что нам объявил Всевышний. Мы должны делать то, что сказал Гашем, просто потому что это желание Творца, и это основной смысл выполнения любой мицвы, этого в принципе должно было бы хватать. Понятно, что чем выше человек овладевает пониманием смысла мицвы, тем выше сама мицва. Его кавона, его махшова, кроме того, что он выполняет заповедь Талмуд Тойра, изучение Торы, когда он учит и знакомится с соблюдением мицвот. Но это не каждому человеку это дано, дана такая возможность. И это то, что, по мнению Мицудас, просит Шлома Амелах, когда говорит «Эшет Хайль Миимца», кто найдет добродетельную жену, это, вот эту вот душу, которая будет в состоянии овладеть смыслом мицвот не до конца, но хотя бы частично. И это то, что просил Шлома Амелах у Всевышнего, когда после того, как он стал царем, то Всевышний задал ему вопрос о том, что он просит, он попросил разума. Это и есть вот эта просьба Эшет Хайль, которую мы сейчас считаем, по мнению Мицудас, потому что Шлома Амелах в этот момент хотел вот ту душу, которая позволит ему справиться с Ецер Горой, то есть научиться пониманию Торы и смысла заповеди. И это то, о чем говорит, мы потом увидим, что тоже в каком-то плане Пируш Гагро очень похож на этот Пируш, хотя он объясняет немножко иначе. Но это постепенно мы до этого дойдем. То есть, есть Гемора, которая говорит, что Ома Рейш Лакиш, Гемора в трактате Сота, говорит Рейш Лакиш, «Шейн Адам Хоте, человек не совершает греха, Элэм Кен Нихнас Барох Штут, а только если у него вошла глупость, если вошел дух глупости, то тогда он может согрешить. Человек, который находится в состоянии разума, согрешить не может». И это та причина, по которой Шлома Амелах хотел знать всю Тору на уровне Моше, для того, чтобы он, не дай Бог, не совершил какой-то авейры. Потому что он понимал, что если у него вот это вот нефиш мускелет у него не будет, эшет хайли у него не будет, то в этой ситуации он не сможет выйти на уровень знаний и пониманий таких, чтобы у него всегда был ответ Сотану, Ецер Гора, и чтобы он смог с ней справиться. Поэтому это была его просьба. Дальше. Следующий пасук говорит. Сейчас, 14-й пасук, один момент. Вот Гайтака Аньот Сахер Мимерхак Тафилахма. Что она была как корабли торговые, Эшет Хайль, вот эта добродетельная жена, которая приходит издалека, чтобы привозить хлеб. О чем идет речь? Говорит Мецудас Циен, что это понятно, это только Машаль. А в чем Нимшаль? Что она была, вот эта вот душа, она Таскиль Гадварим, она приводила к пониманию вещей, июним, которые вникание в какие-то мицвоты, в смысл, Коша и Авана, которые очень трудно понять, через Гацаот Мирубот Вараайот Мухлафот, через очень большие искажения и очень много райот доказательств, которые меняются, подобно кораблю, который приводит из далеких стран какой-то лехем, какой-то урожай. Также, для того, чтобы человек мог постичь смысл каких-то вещей, указанных в Торе, для этого нужна вот эта Эшет Хайль, добродетельная жена, которая нефеш мускелет, разумная душа, которая сможет привести много-много издалека, привести много-много объяснений, которые помогут понять и уразуметь, что имеется в виду именно в Торатейну Акдуша, в заповеди, которую дает нам Всевышний. Дальше. Следующий пасук говорит, 15-й пасук, один момент, он говорит, что эта добродетельная жена, она встает бот лайла, еще когда не кончилась ночь, то есть до рассвета, и дает териф лавайта, дает ну, необходимое для своего дома, вехок, ленарейга и то, что положено ее девушкам. О чем идет речь? Объясняет Мецудас, что в тот момент, когда эта эшет хайль, то есть душа человека, находится еще достаточно низко, и мишут этот бадавар гамихкар, что она пытается понять вот эти вот вещи, которые она хокерит, которые она исследует. Боот хашхо, что еще в темноте, то есть еще былайла, она еще не достигла рассвета, не достигла понимания, но тем не менее. Нагагод гаэкеш везагарей гаскала, то уже есть какая-то нега, какое-то прикосновение, какое-то сияние, которое сияние разума, которое сразу же дается. То есть, несмотря на то, что требуются годы для того, чтобы выйти из состояния ночь в состояние день, для того, чтобы начать понимать, что происходит вокруг, что хочет Всевышний и так далее, смысл мицвот, о которых мы говорим, тем не менее, еще до того, как это вышло в состояние рассвета, в состояние света, тем не менее, уже есть какие-то проблески понимания, которые появляются почти сразу. И, соответственно, этому тогда получается, что на дороге этого июна, на дороге этого понимания, этого исследования, получается дворим мускалим, получаются какие-то вещи, которые мускалим бахахмот ахирот, которые параллельно идет с скалой, с пониманием другой мудрости. И это уже дает какую-то возможность человеку двигаться вперед, несмотря на то, что она встает до рассвета. То есть еще ночь, еще понимание настоящее не пришло. И тем не менее, это уже что-то, уже какой-то проблеск понимания. Они приходят практически сразу среди ночи. Замамаса девати кахегу. Она находит поле и покупает его. Мипри капейха от плодов ее рук. Ната керем. Рождается керем, рождается, происходит, произрастает виноградник. Значит, объясняет Мецудас, о чем идет речь. То, что она начала думать и пытаться понять, она обязательно, эта душа, дойдет до этого понимания. И она будет умнеть и мудреть еще до такого состояния, что будет понимать одну вещь из другой вещи. И сделает цицим упрахим, и будет производить различные виды цветов. То есть из них будет выходить, из того понимания, которое она достигла, рождается новое понимание, и рождаются какие-то украшения, цицин, прахим и так далее. Дальше продолжает Шломо а-Мелех и говорит: «Хагарабу осматнейга, перепоясается она свою поясницу, вот амет зратейхи, усилится ее зрот, ее руки». Зро – это мышцы, бицепсы. Хагра. Что значит хагра? Мы перевели, как перепоясывается. Объясняет Мецудон, зарезаги. Она очень быстрая, очень поспешная, и она очень старается, чтобы исследовать и углубиться в те вещи, которые нужно понять. И вот это вот нефиш, маскелета, которую он говорит, которую он назвал Эшетхаэль, добродетельной женой, она старается все время, и она очень быстро углубляется в те вещи, которые надо понять. То есть, о какой добродетельной жене идет речь, которая все время находится вот в этой работе, в понимании, в исследовании, и постоянно в ней углубляется и приходит к результату. Таама китов сахрало их бебе лайла нера. Попробовала она, и это вкусно. Ее урожай, он вкусен, он обладает таамом. И не погасится ночью ее свеча. Объясняет Мецидас, что когда начинает она исследовать бамускалот вот этим разумом, то тимца моце давар, то она находит вещи. И тогда лотер пеедейга не ослабеет ее руки, и она не остановится до того, пока не дойдет до самой цели, того, что она ищет. И не остановит ее ни глубина, ни какой-то мусак, ни какие-то понимания, потому что она будет мудреть для того, чтобы легаир осветить то, что скрыто во тьме, в тумане, для того, чтобы его лицарев, его лилабен. Лилабен – это отстирать, отмыть, сделать ясным. А лицарев – это, мы уже говорили, я не знаю, как это слово переводить на русский язык одним словом, поэтому я привожу сразу муцагом, таким понятием. Существует очистка металла, которая делается через прокаливание металла несколько раз для того, чтобы сжечь все шлаки и оставить то, что необходимо. Этот метод называется цируф. И вот она будет сжигать все постороннее для того, чтобы осталось на виду только то, что должно остаться. Едейга, руки его, кшетихалашкох, извиняюсь, 19-й пасук мы не прочитали. Едейха шелхаба кишорва капейха там хупелах. Она тянет свои руки к прялке, и ее капейха, кисти рук, дотрагиваются, держит веретено. Другого перевода я не могу придумать, поэтому я перевожу так. Руки, едейга, объясняет Мецудас, что когда ее сила, ее июна, ее понимание ослабеет, то она будет, эта душа займется тем, что будет заниматься исследованием более простых вещей. То есть понятно, что человек, у него, если он постоянно нагружен какой-то очень тяжелой работой, то бывают времена, когда тяжело что-то понять, усталость и так далее. Что можно сделать в это время? Можно заняться какой-то дурью, да, пойти в кабак, еще что-нибудь. А можно заняться какими-то вещами, которые более легкие в исследовании и обсуждении, но при этом являются тем же самым. То есть исследовать какие-то более понятные вещи. Если мы скажем про учебу Торы, то можно учить что-то более легкое на какое-то время, чтобы немножко отдохнуть. И это то, что она делает, эта душа, когда ее руки тянутся к прялке, к веретену, поскольку это что-то более легкое, чем какая-то другая работа. Это машаль, это пример, который Мецудас видит в том, что пишет Шлома Амелах. Следующий пасук нам говорит, 20-й. Капа парсалони, она протягивает руку бедняку, Ваедейга, а руки, капа – это кисти рук, а свои руки она протягивает, посылает Эвиону. Онива и Эвион – это два вида бедняков. Что имеется в виду? Объясняет Мецудас, что тамтик эмрейга кемелицат наот. Когда она протягивает руку к бедняку, бедняк – это тот человек, который не может понять глубину тех мыслей, которыми владеет сейчас вот это нефиш маскелет. Поэтому для того, чтобы объяснить что-то, она находит какие-то наиболее приятные, наиболее легкие формы этого объяснения, которые будут доступны человеку, который бедный в смысле не такой богатый умом, как преподаватель, например, и поэтому нужно облегчить ему понимание. Лахнис хохма, для того, чтобы ввести туда мудрость, вэскель, белевод и разум в сердцах халушей даат, тех людей, у которых даат халаш, которых их даат слабенький, выдалеет от луна, и тех, которые плохо понимают. Это отдельное искусство, объяснять, например, маленьким детям. объяснять какие-то вещи, достаточно иногда глубокие вещи, можно им объяснить. И понятно, что совершенно очевидно, не надо объяснять, и тем не менее, что ребенку в первом-втором классе не надо объяснять правила интегрирования по частям, поскольку он еще не выучил, сколько будет 2 плюс 1, ему это еще тяжело дается. Поэтому вначале нужно объяснить какие-то вещи, а только потом переходить к более сложным, и это занимает какое-то время. Но при этом, когда мы говорим о Торе, а не о высшей математике, то правила это верные и неверные одновременно. Особенно хорошо это знают люди, которые сделали тшуву, которые находятся в состоянии, когда они начали какой-то процесс изучения Тора, будучи уже не трехлетними, как положено, не пятилетними и даже не пятнадцатилетними, такое тоже бывает, людьми, которые начинают учить Тору, и у них получается некое противоречие. С одной стороны, нехватка, например, языка иврит, с другой стороны, нехватка многих мусагим, просто понятий, которые есть в иудаизме, с третьей стороны, достаточно развитый разум для того, чтобы понять очень сложные вещи. Поэтому учиться с таким человеком по технике, как учиться с маленьким ребенком, не получается. Потому что если с ним начать объяснять ему комец алиф о, то через какое-то время он скажет о и уйдет. Это не годится. Поэтому появляется какая-то необходимость для таких людей выдумывать новые способы обучения. И эти новые способы обучения, они как бы базируются на всем том, что есть в Торе. Ничего нового к Торе прибавить нельзя и убавить нельзя. Но мы должны объяснять какие-то вещи на примерах, которые этим людям известны. На примерах, я не знаю, каких-то... Зависит от того, с кем я говорю. И, соответственно, это может быть человек глубокого ума и глубокого образования в области физики твердых тел, и при этом абсолютный ноль в области Талмуда и Торы. И, соответственно, урок для этого человека должен быть одним, а урок для другого человека другим. Это то, что он здесь говорит о том, что она должна усластить свои слова для Они Вавиона, в зависимости от того бедняка, с которым он разговаривает. Я подчеркиваю, что этот бедняк может быть просто не совсем умный человек, запросто, ему тоже надо объяснять какие-то вещи. Может быть безумно умный человек, доктор каких-нибудь там наук, но при этом он Они Вавион в области Торы, потому что он сейчас только касается этих вещей. И, соответственно, понятно, что с каждым человеком нужны разные примеры, разные молитва. И это то, о чем говорит Шломо Амелех, что нефиш мускелет, умная душа, которая есть в человеке, она позволяет с разными людьми общаться на их языке, на том языке, который для них более понятен, но этим языком пользоваться для объяснения слов Торы. Я думаю, что, в общем, пример, который я привел, достаточно понятный. Я просто приведу один пример из моей жизни. Я там учился с каким-то человеком, который доктор технических наук, металлург. И вот, когда мы что-то обсуждали, он мне сказал, что его интересовало уже какое-то время назад, он заинтересовался, что нигде не написано о том, что чисто по техническим законам, он говорит, у меня нет сомнений, что так все и было в Бейт-Мигдаше, в храме. Но просто жертвенник был обит медными листами. И говорит, неважно, какой толщины эти медные листы, потому что понятно, что они были не безумно толстые, но даже если они очень толстые. Количество жертвоприношений, которое там сжигалось, приведено, что Шломо Амелех периодически за одни сутки, за день сжигал там, приносил тысячи быков всесожжения, которые он приносил. И количество дров, которые нужно, чтобы спалить тысячи быков, этот жертвенник должен был расплавиться. Но еще задолго до того, как он должен расплавиться, коганим, которые босиком должны были идти сверху этого жертвенника, то это вам не йоги, которые ходят по гвоздям и бритву ест как колбасу. Здесь это не просто ожог третьей степени, когда пятками наступаешь на эту расплавленную медь, но фактически это вещь, которая никак не может, Бедерихтева, по закону природы, никак не может осуществиться. Я никогда об этом не задумывался, по той причине, что вот я как-то не задумывался о теплопроводности меди, хотя я, в общем, мог бы догадаться, но поскольку я не занимаюсь этим вопросом, несмотря на то, что когда-то учил там, в школе, в институте какие-то вещи, но я понятия не имею об этих вещах, я этим не живу, скажем так. И тогда я обнаружил, что Мидраш Танхума пишет о том, что самое большое чудо, которое находилось в Бейт-Мигдаше, это то, что жертвенник не расплавился, потому что по всем законам природы медный жертвенник должен был расплавиться. То есть Мидраш, приводя 10 чудес, на самом деле их было больше, чем 10, которые были в Бейт-Мигдаше, в первом Бет-Мигдаше, которые существовали, он считает, что наиболее такое четко видное чудо, которое там было, это то, что жертвенник не расплавлялся и что коэним могли по нему ходить. Я сам этого не подумал на эту тему просто потому, что я не живу металлургией. Человек, который находится внутри металлургии, для него этот пример наиболее ясный. Он потом мне еще несколько чудес, которые были в Бет-Мигдаше, объяснил какие-то вещи, почему это так должно было происходить, в чем именно происходило чудо. И, в общем, это было абсолютно правильно. И видно, что в зависимости от того, с кем человек разговаривает, он должен найти ту малицу, тот пример в Торе, который наиболее явно подскажет этому человеку, о чем идет речь. Это и есть этот пасук, который говорит о том, что она протягивает руку бедняку. Имеется в виду, говорит Мицуда, что она объясняет, это Нефиш Мускелет, человеку на том языке, который для него доступен. Потому что есть люди, которым доступен совсем не язык теплоты, плавления меди, а какой-то другой язык. Медь его совершенно не заинтересует, а ему нужно разговаривать на его языке, и иногда этот язык достаточно сложный, потому что он состоит из нескольких слов, а остальное уже не слова, а междометия. И тем не менее, понятно, что на этот язык не надо переходить, и тем не менее, для этого человека Нефеш Мускелет тоже умеет найти с ним общий язык. Поскольку у меня нет особенно Нефеш, который Мускелет, к сожалению, то я не всегда могу со всеми найти общий язык. Думаю, что я такой не один, но это то, что говорится нам сейчас. Следующий пасук номер 21, который говорит такую фразу. Момент, я его потерял, вот он. «Ло тирала вайта мишелек, не будет в ее доме бояться снега, киколь вайтала вошаним, потому что весь дом одет в пурпурные, в красные одежды». И мы сказали, что, тоже, по-моему, Мицудас написал, что красная одежда, она более теплая, вероятно, потому что имеется в виду, что она притягивает к себе больше солнца, чем белая одежда, которая отталкивает солнце. Поэтому одежда приготовлена таким образом, что человеку будет тепло, и поэтому не надо бояться снега. Объясняет Мицудас, о чем идет речь, что она не боится мироа гамикрим, того зла, того ра, которое может сложиться случайным сочетанием случаев, и царот, который митракшот, и тех страданий, которые приходят. Потому что схуд, ее заслуги и хорошие действия, которые у нее есть, они являются щитом и защитой. Таким образом, человек, который находится, ну, я не знаю, на каком уровне надо находиться, чтобы не бояться, но, тем не менее, этой Нефеш Мускелет, у нее есть то понятие бетахона, уверенности в том, что в неуязвимости, скажем так, такая уверенность в неуязвимости, которая основана на заслугах и знаниях и так далее, что это не вызывает страха тех микрим, которые могут, тех случаев, которые могут прийти. Микрим происходит от слова кар, охлаждение, микре, случай от слова кар, холодно, и шелок, понятно, снег тоже связан с холодом. Это простое объяснение. Ну, я даже не знаю, нужно ли далеко входить, но буквально несколько слов на тему этого объяснения. Существует понятие бетахон, понятие уверенности во Всевышнем. Я уже говорил на эту тему, что уверенность бывает двух направлений, грубо говоря. Одно направление, когда человек уверен, что с ним ничего не случится, потому что он считает, что если я уверен в том, что Ашем ничего плохого не сделает, то ничего плохого не произойдет. А если какие-то побочные стороны хотят сделать какое-то зло, то поскольку я уверен во Всевышнем, я знаю, что Всевышний меня не оставит на 100%, то эта моя вера приводит к тому, что Всевышний действительно не допустит никакого зла по отношению ко мне. Это один вид уверенности в Творце, который, в общем, более или менее описан в Хавот Алевавот Шаар Битахон, более или менее. Я, естественно, очень упростил, потому что иначе трудно объяснять. Но есть второй вид битахона, о котором пишет Хазон Иш, который говорит, что на каком основании человек может быть уверенный на 100%, что с ним ничего плохого не произойдет. Потому что я верю, что Всевышний, он всесилен, поэтому не допустит, чтобы у меня было что-то плохое. Уверенность, что Всевышний всесилен, это правильная уверенность. Но откуда мне открыты планы Всевышнего? Откуда я знаю, что то, что я считаю, что мне неправильно, с этим согласен Гошем? Может быть, у него есть другая точка зрения. Может быть, он уверен, что как раз в другом, и он считает, что мне сейчас по какой-то причине самое то, что надо, дать по одному месту. Поэтому уверенность в том, что ничего плохого со мной не произойдет, то, что я называю плохим, это довольно странная уверенность, потому что я решаю, что я точно знаю, что хочет Гошем. Поэтому Хазаныш объясняет, что битахон – это немножко другой подход. Битахон – это то, что я уверен, что бы ни происходило со мной, это происходит потому, что Всевышний считает, что для меня это наиболее рационально и рентабельно. Либо из-за того, что у меня есть какие-то схуёт, поэтому мне это нужно дать, у меня есть заслуги, либо потому что наоборот, у меня есть какие-то аверот, и эти аверот нужно каким-то образом устранить, исправить. А для того, чтобы исправить эти аверот, может быть, нужны и сурим страдания. И это одна из причин, по которой бывает страдание у цадика, которому плохо в этом мире. Поэтому настоящий битахон, говорит Хазаныш, это когда я уверен в том, что все, что произойдет со мной, это будет хорошо и правильно. Я не знаю, что со мной произойдет, я полностью отдаю себя в руки Всевышнего Итбарах Шмо. И это то, что она ломи фахедет мишелек, она не боится шелега, она не боится снега. Почему она не боится снега? Сейчас я потерял пасук, одну секунду, это пасук номер 21. Почему она не боится снега, разумная душа? Потому что весь дом одет в красные одежды. Красная одежда – это символ медат суда, меры суда. И человек полагается на то, что мера суда Всевышнего, она спускается в этот мир для того, чтобы судить, для того, чтобы исправить то, что нужно, должно быть исправлено. Поэтому никакой боязни того, что придут какие-то неприятные вещи, у человека нету. Потому что он не боится меры суда, понимая, что мера суда, в конце концов, это тоже хорошо, а не плохо. И это то, что мы часто говорим, что «И будет Всевышний царь над всей землей, бьем ау и ега шем и хат, ушму и хат». День, когда будет Всевышний един, и имя его едино. И спрашивается, а сейчас разве он не един? Отвечает Гемора, что сейчас его единство не так видно в этом мире, как то, о чем мы молимся, когда это единство будет проявлено. Почему это не так видно? Потому что, когда происходят какие-то вещи, которые нам не нравятся, неприятные вещи, например, умирает кто-то из родителей, малоприятная вещь, то человек говорит броху, борох ата ашем даяна эмет, благословен ты Всевышний, который является судьей эмес, истинным судьей. В тот момент, когда он получает в подарок несколько миллионов долларов, то обычно люди говорят шейхьянова, кеманова, гьянова, лазманеза, благословен ты Всевышний, что дал нам дожить до этого времени. То есть, за табу мы говорим одну броху, за рау мы говорим другую броху. Хотя на самом деле, по большому счету, нет никакой разницы между тава и ра, все является тов. Ра нету, потому что все, что происходит в этом мире, Всевышний делает для того, чтобы это обратилось в добро. И когда-то это действительно откроется, что нет в этом мире зла, и есть в этом мире только добро. Человек открыт в открытом виде, человек это сегодня не может видеть. Ни один человек не может видеть. Но есть люди, у которых есть медат битахон, мера уверенности во Всевышнем настолько сильная, что его нефиш маскелет, его вот эта разумная душа, о которой мы поем Эшет Хай, по мнению Мицудас, то в этот момент она, эта душа, дает человеку знание, то есть человек понимает, что все, что есть в этом мире, не надо этого бояться. Все, что не делается, гамзула това, все делается к лучшему. И это то, о чем сказано, что она не будет бояться снега, потому что она понимает, она уже надела красные одежды, символ атрибута суда, и она принимает, что атрибут суда, эта душа врубается, что этот атрибут суда, он приводит к суд приводит только к добру, а не к наоборот. Двигаемся дальше. Следующий пасук, это пасук номер 22, который говорит... Вы видите, что после того, как Мецудас-Сиен перевел весь Эшет-Хайль, просто дал обычный пшат, обычный перевод, после этого он объясняет примером, чего это Эшет-Хайль становится. И с перевода просто про тетеньку он начинает объяснять про разумную душу и укладывает все псуким в то, о чем они говорят. Говорят, «Марвадима стола», перевод, «Ковры, какие-то покрытия она делает себе», «Шеш варгуман лаваша», из материалов, которые называются шеш и аргуман, какие-то очень дорогие материалы, из них сделана ее одежда. Объясняет Мецудас. Альки гербата маасим ишарим, поскольку у нее есть много позитивных действий, рибуй, огромное количество позитивных действий прямых, венухохим титаден кедешин баалам агмуль. Поэтому она получит вот эти вот покрывала и одежды в мире, который называется мир награды. То есть я не знаю, о чем здесь идет речь. Либо о Ганедане, либо о Баламаба, либо о том и другом. Но плата, поскольку это нефиш маскелет, это разумная душа, приводит к человеку, человека к огромному количеству позитивных действий, то в результате этого человек придет к огромной награде в Алам-Аба и в Ган-Эдене. И это те марвадим, которые она себе сделала, те ковры, которые она себе сделала для Алам-Аба. Это был пасук номер 22. Следующий пасук говорит, но да, Башарим Бала, известен в воротах ее муж, Башифтоим Зеканаэрес, когда он сидит со старейшинами земли. Объясняет Мисудас, что Бааль Нефиш Гейфе, тот, который, у которого есть хозяин вот этой вот души, тот, у которого есть прекрасная душа, Надагу Башарей Ганедон, он известен в Шаар, в воротах Ганедона, в воротах рая. Велой Гифу Гадлатот Мипанав, и двери, ворота, не захлопнутся перед ним. То есть ему дадут войти в Ган-Эден, и его вход туда обеспечен. Потому что у некоторых, которые подойдут к воротам Ган-Эдена, понятно, что это аллегория, ворота окажутся закрыты. Он может постучать, но вот не открывают. А у некоторых, тех, у которого есть вот это, вот, который удостоился этой Нефиш Маскелет, то там ворота не будут закрыты, и он войдет в Ган-Эден. Авгуна Даба Шифто, он известен в этом месте, в Ган-Эдене, и он известен Бе-Шифто, он известен, когда он сидит, Бахабурот Ешива Шельмала, в компании высшей Ешивы, Ешивы, которая находится сверху. Изучение Торы, которое находится в верхних мирах. Киехину ламаком Шават Барош, то есть ему там предоставят место сидеть внутри этой Ешивы к моменту, когда он достигнет, этот человек, у которого вот эта вот добродетельная жена, то есть эта душа, когда он достигнет Алам Гмуль, мира, который называется мир награды, то ворота Ган-Эдена для него будут приготовлены к открытию, потому что его там уже знают. Вот, следующий пасук нам говорит 24-й. Садин остал Остава Тимкор. Она сделала простыню и продает. Хагор натлала Канани. И какой-то хагор, какой-то пояс она дала купцу кананейскому. О чем идет речь? Садин Оста сделала простыню, покрывала. Хакрава Искила, она исследовала и умом поняла, Мидаата, своим знанием, своя эта душа поняла, Дворим Нефлаим, чудесные вещи. Миорат Ашпия, и из своего света она влияет, Лааник, чтобы кормить, дать этот свет, Лызулат Гамахир Мускелет Ахерот, кроме того махира, той цены, которая дается от других, расколот от другого понимания. То есть то понимание, которое к ней пришло самостоятельно, не то, что она выучила от рабаним, от преподавателей, но то, что она смогла сама реализовать и понять, это дает ей возможность двигаться дальше и дать кому-то, кроме нее, эту вот мудрость, передать ее дальше. Здесь нужно понять, что это действительно подобно тому, как есть горящая свеча, и от нее зажигается другая свеча или много свечей вместе, то та свеча не перестает от этого, поделившись своим светом, она не перестает светить слабее. Также человек, который делится своим разумом, своей оскалой, своим пониманием, много других свечей начинает гореть благодаря нему. Но при этом он не теряет своего света. Поэтому человеку, это одна из вещей, которой человеку нечего бояться поделиться. Если кто-то будет еще мудрее, чем он, или получит от его мудрости какое-то знание Торы, то он от этого только выиграет. Его Тора от этого никак не убудет. Что на самом деле не так. Даже с какой-нибудь, я не знаю, математикой или еще чем-то, потому что человек, который поделится своими знаниями математики, то его могут подвинуть, вместо завкафедры он станет доцентом, я не знаю, я привожу какой-нибудь глупый пример. Поэтому ему иногда хочется потопить другого человека. С Торы, я имею в виду сейчас человека, который учит Торы не ради карьеры, о таком мы сейчас не говорим, а о скале, которая дает душа, это не так. Душа будет подниматься все выше и выше, делясь своей Торой и своими знаниями. Потому что это как свеча, которая не может, технически такое невозможно, чтобы она стала светить меньше, чем раньше. Поэтому мы видим, что все мудрецы Торы, они занимались все поколения не только изучением, но и преподаванием Торы. Но понятно, что для того, чтобы преподавать, нужно немножечко что-то знать. В наших поколениях появились новые ситуации, когда человек преподает, не зная. Это стало почти нормой поведения. Вот, и, ну, тем не менее, Тем не менее, надо искать вот эту вот душу. Озва Адар Левуша, 25-й пасук, говорит, что сила и красота ее одежды в тискам Клюем Ахарон, и она будет смеяться по поводу последнего дня. Что имеется в виду? Говорит Мицудас, что Маасе Мицвот, действие Мицвот, она делает в самом лучшем варианте, это Эшет Хаэль, у Бакаванару Ция с нужной каваной. Поэтому, еще когда она находится на земле, она будет радоваться и вспоминать время, и радоваться при мысли о том, что произойдет с тем, когда душа покидает тело. Как мы догадываемся, обычно человек очень сильно волнуется по поводу того, что наступает смертный час, и обычно люди не хотят умирать по той или иной причине. Но мы знаем такое словосочетание, что для цадика смерть, это умереть, это все равно, что перейти в другую комнату. Поскольку человек, который действительно уверен в своей Торе и Мицвот, в том что количестве и качестве Мицвот, которые он сделал, такому человеку смерть абсолютно не страшна. И она думает про этот последний день с легкостью. Потому что она уверена в своих действиях, что она вернется благодаря ним к источнику, к душе, из которого она была отделена. И она понимает, что она вернется к этому источнику, а это, в общем, весь там, весь смысл жизни человека, вернуться и соединиться с душой. Это соединение, как мы уже, наверное, обсуждали, я не помню, бывает в Ганедане, когда после смерти душа оставляет тело и присоединяется к Всевышнему, начинает леанот, получать удовольствие от зив шехина, от сияния божественного присутствия. И основная награда остается в Алам Аба, в грядущем мире, после того, как придет время, когда произойдет тхия за мейсим, оживление из мертвых, и душа вновь возвратится в тело. Это тело будет, с одной стороны, очищено смертью и похоронами, душа очищена в лучшем случае смертью, в худшем еще и в геноме, на самом деле это не самый худший вариант, что она будет очищена посредством генома и получит дополнительную к душу посредством пребывания в Ганедане. Потом, когда она вернется в уже очищенное землей, червяками, телом и так далее, она сразу же поставит тело на совершенно другой уровень, поскольку сама находится на другом уровне, и тело уже готово к этому. Этот момент называется тхиазом этим, оживление из мертвых. И в такой ситуации она удостаивается уже мира, который называется гмуль шалем, стопроцентный гмуль, выплаты того, что она заслужила внутри авойды в этом мире. И в такой ситуации она достигает, в идеале, достигает Алам Аба, грядущего мира, а о деталях этого мы уже немножко говорили, но поскольку Нефиш Мускелет уверена в своих действиях, и что это она не делала верот и делала мицвот, хотелось бы посмотреть на человека в наши дни, который в этом уверен, но Шлома Мелла говорит про идеальный вариант, и тогда она не боится этого последнего дня, поэтому человек, который молится Эшет Хаэль Миимца, не поет, я подчеркиваю, не поет в Эрев Шаббас, а понимая, что Эрев Шаббас – это то время, которое символизирует начало седьмого тысячелетия, перехода в мир, который куло шаббат, мир, который весь является шаббатом, весь является возвращением к источнику, весь является частью цели творения мира, то есть основной, окончательной цели, седьмое тысячелетие, которое является целью, для которой Всевышний сотворил мир, то человек понимает, что если у него при этой жизни была Эшет Хаэль, то есть душа, которая находилась на том уровне, о котором мы говорим, то этот человек, он соединяется с миром грядущим, и он входит в него, и тогда ему не надо бояться каких-то деталей, которые могут быть. Это уже не ворота Ганедана, это было в прошлом. Это уже конечная цель, Алам Аба. И тогда он уверен в том, что он получает этот Алам Аба, и он не боится этого Йом Ахарон, не боится этого последнего дня. Пига, это 26-й пасук. Пига пасхаба хохма. Рот своим открывает эта душа в мудрости. В Торат Хесед лишена. И на ее языке находится Торат Хесед. Объясняет Мицудас, что она не занимается, а только ештадлутом, только усилием получения хохмы. И влияет на остальных окружающих. И это хесед блиташлум. Это хесед, который не окупается. Не дается за него награда. Имлом отца и дав, дай хохма, латата ла тмурат хохма. То есть даже если за это не будет оплачено, в том виде, что человек, которому она дает мудрость, он не сможет ответить тем же, не сможет поделиться своей мудростью, тем не менее существует понятие Тора, которое является хесед. Тора хесед алишина. Тора, которая хесед, вообще понятие хесед, настоящее понятие хесед, хесед шелемет. У нас есть много видов гмилут хасадим, это целая система заповедей гмилут хасадим, которая, сколько осталось, 5? Есть понятие гмилут хасадим, понятие оказания добра другим людям. Это понятие связано с тем, что человек одалживает другому человеку, дает сдоку другому человеку. Все эти виды хеседа, которые я сейчас говорю, материального хеседа, они, как правило, связаны с тем, что человек знает, что когда ему понадобится, если он хорошо себя вел, то ему тоже помогут. И это очень часто видно, очень часто происходит. Есть люди, которые знают, что ему не понадобится, уверены в себе и так далее, и все равно делают хесед. Но, тем не менее, это не называется хесед шелемет. Хесед шелемет – это хесед, который делаешь точно на 100%, зная, что другой человек тебе не ответит. Хесед шелемет гемора называет хесед истинный хесед, когда человек участвует в проводах покойника. Поскольку он знает, что покойник ему точно не ответит, он уже не будет его хоронить и не ответит ему, поскольку он помер, то поэтому этот хесед называется хесед шелемет. Честно говоря, в наше время пойти на похороны и провожать покойника, обычно это тоже не хесед шелемет, потому что я знаю, что на меня кто-то обидится, я знаю, что на меня криво посмотрят, поэтому я обязан идти на похороны. А не потому, что я хочу сделать это только как митцву проводы покойного. Но существует еще один вид хесед, который называется торат хесед. Тора, когда человек преподает Тору тому, от кого он ничего не может получить взамен, то это преподавание Торы, когда человек хочет поделиться своим светом, вот этой вот душой Маскелет, которая у него есть в какой-то степени. Понятно, что не совсем в той, о которой говорит Шлома Амелах, но тем не менее Абисула, чуть-чуть. Он хочет поделиться этим светом с другим человеком, и это хесед шелемет, потому что он хочет это передать, и это эмесдика Тора, она настоящая истинная Тора. Потому что в ответ он ничего не получит от этого человека. Поэтому это то, что нам сказали, что это то, что ее хесед, торат хесед, находится у него на устах, у этого человека, у этой души, вернее. И следующий пасук говорит, секунду, Цуфья галихот байта, велеха масл слотахель. Она все время смотрит на то, что происходит в доме, и не ест хлеб лени. Объясняет нам Мецудас, что значит смотрит. Во всякое время она наблюдает, и маалает зихрано галихот олам. Она все время смотрит, и в ее памяти возникает галахот того, как надо себя вести. Кишамба – это амити. Галахот Алам – это галахот будущего мира. Она направляет свои глаза к будущему миру, потому что там на самом деле и есть ее дом. Настоящий дом не здесь. Здесь это такой коридор, который надо пройти, а потом войти в дом. И она постоянно думает о том, что предстоит душа покинет тело или потом возвратится в тело, но это только коридор, который мы проходим. А что дальше? Он постоянно думает на эту тему. Лезот поэтому... Такой человек не ленится. Эта душа, эта Эшетхайль, она не ленится. И ее хохма, она постоянно работает на земле для того, чтобы получить, достигнуть настоящего дома, который есть. Мне рассказывали про одного человека, который купил себе могилу заранее, при жизни, и периодически, раз сколько-то времени, ходил на кладбище, чтобы посмотреть на свою могилу. Для того, чтобы просто помнить, о дне смерти и помнить, что здесь он находится временно. Думаю, что он взял отсюда эту идею. Может, из Мишны Пиркей Авот. Там тоже подобное написано. Окей. Каму ванейгава эшруга. Это 28-й пасук, который говорит, встанут ее сыновья и похвалят ее. Баала, ее муж, и скажет уже очень высокую похвалу. Объясняет, о чем идет речь, объясняет Мецудас, что ангелы, которые она создала, это нефеш мескелет, это разумная душа, осуществление мицвот, они станут ее хвалить. А Баала – это тот, кто хозяин над всеми душами, Всевышний. Все коллективно ее михалалим и фейрим, все ее хвалят и украшают ее за каждую мицву, которую она сделала, поскольку они созданы этими мицвот. Работ банота сухаиль ваат алитрул кулана. Многие девушки делают много, но ты превосходишь их всех. это эмес, истина, которая во всех хохмот, во всех мудростях, которые существуют, по их уровням и по их видам, в них находятся хорошие вещи, но тоэлит, польза от мудрости, Торы, она больше всех. То есть человек, который знает законы физики, знает еще что-то, безусловно, он марвех, он приобретает от этих знаний. Безусловно, он понимает, что происходит в мире. Но мудрость Торы, она несопоставима ни с чем подобным. Шекер и аген в эвеле йофе. Шекером является ложью, является хен, милость, и йофе, и красота. Иша и рад гашем идет халаль. Женщина, которая боится Всевышнего, она прославляема. Очень тонкие вещи, которые связаны с мудростью и исследованиями, находятся во всех остальных мудростях. То есть, изучая какие-то вещи, связанные с природой, мы можем очень многое постичь. Но не, по сравнению с Торой, подобной пользы не может быть, если мы сравним это с изучением Торы, потому что энки иногда нет ничего подобного ей. Ад и рад гашем итит халаль. Боязнь Всевышнего – это то, что восхваляется. И последний пасук говорит: «Ну ла миприя дейга, дайте ей действия, плоды ее рук, и будут восхвалять ее в воротах все ее действия». Объясняет Мецудас, что речь идет вот про эту душу, мускелет, разумную душу, в мудрости Торы. И есть схар, награда всех ее действий, всего его труда. Это то, что обучает действий, которые правильным действиям, хорошим поступкам. И не так остальные мудрости. Они все не похожи на нее, поэтому она восходит над всем. И та душа, которая нефиш мускелет эшет хаэль, она соединяется с Торой, соединяется со Всевышним, и она титгалали, она будет прославлена. Так Мецудас скончает свой комментарий. Думаю, что в следующий раз мы Беэзрат Ашем попытаемся пройти Мальбима, потом Гаона, и мы очень быстрыми шагами приближаемся к окончанию Мишли. Всего доброго, до новых встреч, до свидания.